Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжим. Я приветствую всех наших слушателей и предлагаю присоединиться к трансляции своим комментариям, свои идеи, инициативы. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение «Радио Спутник», есть телеграм-канал. Ну, можно отметиться комментарием у нас на сайте radiosputnik.ru. Мы же будем разбирать ключевые, любопытные, примечательные сообщения, новости, заявления, которые происходят и которые обязательно скажутся на том, как вообще все будет происходить и дальше. На связи со студией «Радио Спутник» Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, в качестве первой темы. Германия рассказывает, что сама не хочет в одиночку заниматься поставками танков на Украину. Это канцлер Шольц высказал. Говорит, что и так они являются одним из самых очевидных и постоянных военных спонсоров Киева, поставляя современные виды вооружения. Вот это слово отдельно стоит выделить, потому что именно как раз в современности порой, ну, так сказать, Украина упрекала своих партнеров в плане поставок. Также, со слов Шольца, нет желания довести конфликт до войны России с НАТО. Здесь, конечно, вопросы могут возникать очень разные, что не доводит конфликт, как не текущие действия, но тем не менее. На данный момент слова Шольца как можно расценивать? Вот о том, что в одиночку не будем поставлять танки, не будем. Это какое-то предупреждение или это слово, ну, знаете, такое упрашивание из серии, что, мол, видите, вот мы сами не будем, сами. А вот если вы к нам присоединитесь или вы поддержите, то совершенно другое дело. Как вот здесь, какой здесь подтекст, как считаете?
Ну, Шольц, собственно говоря, говорил о том, что подобные поставки нужно осуществлять в неком взаимодействии с партнерами по НАТО. В данном случае, скорее, это может быть неким предлогом для того, чтобы Германия лавировала между той необходимостью, да, которая... точнее, теми мотивами, да, которые подталкивают к тому, чтобы вместе с партнерами по альянсу участвовать в поставках вооружения для Киева, с одной стороны, с другой стороны, все-таки делать это в каких-то ограниченных объемах определенных, возможно, в том числе не закрывая для себя до конца возможности для переговоров с Россией, например, да, или для того, чтобы выступить в будущем, да, по крайней мере, как Шольц это может видеть сам, посредником в переговорах между западными державами России или Украины и России. Собственно говоря, Шольц ведь выходил на контакт с Москвой, да, и неоднократно за период с февраля текущего года. То есть,
вы полагаете, там какие-то вот... звучали нотки о том, что возможны переговоры или каким-то образом к ним стоит стремиться? Просто я, Михайлович, прошу прощения, почему спрашиваю, уточню. Дело в том, что каждый раз, когда заходит разговор в принципе о каких-то переговорах, ну вот со стороны Украины, со стороны Германии, со стороны Соединенных Штатов, ну, там звучат какие-то тезисы, идеи, изначальные установки, которые, ну, откровенно будут неприемлемы и непринимаемы Россией. То есть о каких переговорах в принципе даже можно на будущее заикаться, если никакого консенсуса достигать не хотят. А переговоры все-таки это достижение какой-то общей, наверное, позиции.
Ну, безусловно, сейчас о результативных переговорах говорить рано, да, учитывая, как вы и сказали, что вводные для этого явно неприемлемы для России, это очевидно, и для тех, кто, так сказать, хочет выступить посредником, и для иных сторонних наблюдателей. Но, с другой стороны, мы... скорее всего, в ближайшие несколько месяцев увидим активность тех, в том числе европейских государств, которые видят себя здесь потенциальными посредниками, да, можно вспомнить ту же самую Францию, в том числе для того, чтобы показать своей внутренней аудитории, что проблема решается, поскольку все-таки европейская аудитория видит, что нынешняя ситуация, она несет, по крайней мере, экономические издержки для самой же Европы. Можно посмотреть, скажем, ряд запросов внутри той же самой Германии, где, по крайней мере, заметная часть опрошенных считает, что усилия, в том числе собственных властей этой страны, недостаточно, да, посреднические, да, для того, чтобы как-то добиться завершения этого конфликта.
Ну, я бы здесь не стал увлекаться особым мнением простых людей, народа, которые опрашивают, потому что и опросы бывают разные, да и власти разных стран порой показывают, что вот на эти мнения стоит обращать внимание только когда какие-то выборы на носу или когда что-то действительно напрямую может зависеть. Это внутреннее дело. А вот на решение, опять же, Шольца, на решение Германии в целом, министра обороны в целом, политической выкрутки Германии, что-то может повлиять сейчас принципиально? Какие-то шаги со стороны третьих стран? Может быть, какие-то внутренние события?
Да, ну, действительно, так сказать, поскольку федеральные выборы в Германии проходили всего лишь...
Год назад.
Чуть более года назад, да. Чуть более года. Собственно говоря, понятно, что у правительства Шольца есть некий карт-бланш на то, чтобы относительно свободно себя чувствовать в ближайшее время. И, конечно же, напрямую какие-то данные опросов, да, если даже серьезно усилится вот этот вот запрос на какую-то нормализацию отношений с Россией, Шольцу не угрожает. Но, тем не менее, мы видим то, что нынешнее санкционное противостояние между Россией и Западом, Россией и Евросоюзом, бьет по экономическим интересам Германии. Это, собственно говоря, признают многие представители самой Германии, и экспертных, и промышленных кругов. Поэтому это стимул, да, для того, чтобы искать здесь какие-то пути для компромиссов. Ну и плюс к этому все-таки... Да, при всех попытках выстроить некую свою линию, Германия вынуждена оглядываться на позицию Соединенных Штатов, а она в данном случае тоже может меняться под влиянием в том числе и экономических факторов, если не меняться кардинально, то корректироваться. Поэтому посмотрим, как будет экономически меняться ситуация в ведущих западных странах в ближайшие несколько месяцев. Возможно, это один из факторов, который будет подталкивать их к поиску более где-то прагматичной, где-то компромиссной позиции.
Михаил Игоревич, чуть ближе к границам России давайте переберемся. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Спынов сообщил, что страна впервые не будет потреблять российский газ. Но там какая-то странная формулировка о том, что планируются закупки у госпредприятий Энергоком. Там про окончательную цену для потребителей еще не совсем понятно, хотя обещают, опять же, что тарифы не изменятся. И, опять же, совершенно неизвестно, не уточняется или просто не заявляется, откуда у этого самого госпредприятия Энергокома этот самый газ. Что сейчас изображает министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии? Это хорошая мина при плохой игре? Или действительно вот они насобирали этих резервов, которые, помните, даже на Украине частично хранятся, мол, потому что там как-то удобнее? То есть, что здесь сейчас хочет дать понять? Кроме того, чтобы немножечко успокоить людей, потому что в последние недели в Молдавии и без того неспокойно.
Действительно, так сказать, не так давно наблюдался достаточно серьезный рост тарифов, энерготарифов внутри Молдавии, да, в той ситуации, которая сложилась в том числе в рамках взаимоотношений, да, как следствие взаимоотношений между Молдавией и российской стороны по газовому вопросу, поэтому здесь может быть некая, так сказать, некая надежда представителей правительства Молдавии те проблемы, которые есть в энергосфере, как-то пытаться немного завуалировать вот ссылками на то, что, так сказать, есть некие подвижки в обретении газовой независимости, да, как это говорили из
посольства. Да, над Россией абсолютно.
Чиновник. Да, поэтому, ну, здесь, как, так сказать, просто вот такое, скорее всего, такое стремление даже в нынешней сложной ситуации найти некую позитивную повестку, да, для внутренней аудитории и
Она потребляется, Михаил Ильич, я прошу прощения. То есть сейчас, вот если посмотреть, в Молдавии подобные заявления не воспринимаются как правда, как истина, имеется в виду окончательное. Понятное дело, что ну, совсем уж там министру, наверное, не доверять не будут, но тем не менее, на это можно сейчас, ну, в хорошем смысле слова, купить человека, что, ребят, все норм, никакой зависимости, все берем там, где надо.
Ну, а в любом случае можно ожидать, что в таком социально-экономическом плане, да, ближайшие несколько месяцев могут быть достаточно сложными для Молдавии. В принципе, мы видели уже примеры неких всплесков, да, за предыдущее время, неких всплесков, в том числе и протестной активности в стране. То есть даже если это не будет иметь каких-то таких фатальных последствий, да, в каком-то ближайшем отрезке будущего для нынешнего правительства, Молдавия все равно это следит для нее определенные проблемы. Поэтому да, стоит повториться, что политически нынешняя зима может быть достаточно сложной для действующего правительства этой страны.
Какие-то ресурсы, какие-то дополнительные резервы могут быть вовлечены? Кто сейчас, грубо говоря, помочь может Молдавии в данной ситуации? Потому что как раз-таки цены на газ, договороспособность молдавских властей по поводу цен на газ ну, выставляются как одни из ключевых моментов для протестующих. Они заявляют об этом напрямую, что как это так? Вы не хотите, не можете, не умеете или какое-нибудь другое слово разговаривать с «Газпромом» по поводу газа. К сожалению, сейчас пересозвонимся, потому что момент действительно очень любопытный, и ситуация не особо так, чтобы сказать, что исправляется. И долгое время именно по поводу газа и цен на него были претензии, которые формулировались, результировались в достаточно серьезные волнения, которые занимали достаточное время и выглядели достаточно, опять же, красочно. Сейчас в нейтральном смысле слова, и властям требовалось достаточно. И опять же, это слово слишком много приходится употреблять, количество усилий для того, чтобы договориться, убедить и в этом смысле немножечко, опять же, тоже словировать, потому что Молдавия получала газ по цене очень выгодной, имеется в виду, если сравнивать с рыночными, это было существенно ниже, и скидка была очень и очень приличная. При этом, как только вдруг внезапно возникали какие-то ну, не то чтобы обеспеченные поставки, но уже договоренности достигались, риторика моментально менялась в отношении России, в отношении русскоязычного населения, да и вообще, в принципе, о контактах дипломатических совершенно по-другому начинали говорить, ровно до той поры, когда снова возникала трудность, когда снова возникали некие проблемы с обеспечением страны этим видом топлива. И вот это та же, опять же, ситуация относительно того, что где газ хранится, как он хранится, насколько это все безопасно, какие есть ресурсы, это вопрос так или иначе возникать должны. И ответ на них рано или поздно должен был быть дан. Но насколько можно тянуть с этим ответом, ну, это, опять же, большой и любопытный вопрос. Потому что пусть не так давно происходили выборы в Молдавии, но до бесконечности это на этой лошадке ездить, наверное, невозможно. Имеется в виду на лошадке успокаивания о том, что все спокойно, все в порядке. И вот данные слова тоже, цитату, если обратиться, которую разместил этот самый министр Спына у себя в соцсетях, кстати, в Телеграме, если я правильно помню, впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ от «Газпрома». Мы обещали создать альтернативы, создать резервы, находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. И вот Молдова газ будет теперь приобретать у «Энергокома». При том, что «Энергоком» — это тоже государственное предприятие. Михаил Нежмяков снова на связи. Михаил Игоревич, вы нас слышите?
Да, слушаю.
Относительно на будущее резервы, ресурсы. Давайте вот эту тему таки закроем. Молдавии и газа. Что сейчас может Молдавии помочь? Кто сейчас может Молдавии помочь? На кого, на что может опираться и президент Санду, и, опять же, правительство?
Да, ну, очевидно, есть какие-то надежды на Евросоюз, да, и на возможности той же самой Румынии внутри Евросоюза, да, учитывая во многом ориентацию довольно заметную нынешнего Кишинева на Румынию. Тем не менее, стоит повториться, что учитывая те сложности в энергосфере, которые сам Евросоюз сейчас переживает, даже с учетом того, что Молдавия небольшое по населению государство, ну, явно, что далеко не все проблемы, да, в том числе энергетические, с которыми Молдавия столкнется, европейские партнеры могут помочь ей решить. Поэтому стоит повториться, что все-таки политически, да, вот в том числе из-за вот этого энергофактора, нынешняя зима будет сложной для правительства Молдавии. Это не означает о том, что да, произойдет некая такая, ну, не такие кардинальные политические потрясения, но с ростом протестных настроений вполне дальнейшем, да, вполне нынешнее правительство Молдавии может столкнуться на этом фоне.
На Дальний Восток переместимся. Там очередной протест Японии из-за очередных ракетных пусков Северной Кореи с осуждением. Речь о двух, предположительно, запусках двух баллистических ракет, которые упали в море вне экономической зоны Японии, но свои суда Токио на всякий случай предупредили, что там как с обломками, никак себя поаккуратнее вести. Учитывая, что буквально в пятницу стратегия безопасности японская была опубликована, куда более агрессивная, чем та, которая была ранее, а уж по сравнению с теми, которые были или еще до 2013 года, так, наверное, ну, не то, что небо и земля, но существенные шаги были сделаны в сторону какой-то активности военно-политической, вооруженной. Как сейчас рассматривать, какие-то дополнительные новые последствия для Северной Кореи могут быть? Сама Япония на что-то может решиться более активно, чем просто выразить протест?
Ну, собственно говоря, некая активность Северной Кореи в наращивании своего военного потенциала всегда становилось поводом, во-первых, для взаимодействия, да, некого военного, оборонного между Японией и Соединенными Штатами, а во-вторых, предлогом для того, чтобы сама Япония наращивала свои там, в каких-то случаях военный бюджет, да, на, в том числе противоракетную оборону, да, в других заявляла о расширении, в принципе, своих оборонных возможностей, то есть в принципе, так сказать, даже с учетом тревожности, в том числе внутри японского общества, да, по поводу тех ракетных пусков, в принципе, ядерных возможностей, которые есть у КНДР, здесь есть также заинтересованность, да, по крайней мере, части политиков и в Японии, и в Соединенных Штатах, как важного партнера для Японии в оборонной сфере, для того, чтобы определенные, скажем так, свои оборонные задачи, да, некие интересы, так сказать, оборонного лобби внутри своих стран решать. Поэтому в какой-то мере, да, можно сказать, что если бы КНДР не было, то для части политических элит Японии, для политических элит США такую проблему стоило бы выдумать.
А вот если раньше можно было обратиться по поводу поведения КНДР к Китаю, к России, ну, считалось, что эти страны могут каким-то образом на Пхеньяна повлиять или что-то там, может, надавить, или может договориться. А сейчас у Японии какие есть шаги, какие есть инструменты для того, чтобы попытаться это решить? Самостоятельно, по идее, потому что с Россией контактов, ну, как-то резко сократили количество. С Китаем, я так понимаю, тоже не особо все хорошо, потому что в самой стратегии на первом месте по угрозе именно Китай там представлен. Что и как сейчас? Потому что если раньше, ну, вроде как выступили с протестом, написали, позвонили России или Китаю, те что-то договорились, возможно, последствия сразу у Северной Кореи были. А сейчас что?
Ну, сейчас, конечно же, дверь для диалога Японии с той же самой Россией не закрыта уж на 100%, но понятно, что действительно с активным, в том числе, достаточно активной поддержкой Японии санкционного давления на Россию, взаимоотношения между Москвой и Токио достаточно еще более прохладными стали, да, чем это было чуть ранее, поэтому действительно здесь возможности меньше, но стоит повториться, что скорее в такой ситуации, так сказать, будут активнее звучать аргументы внутри самой Японии, в том числе по поводу необходимости взаимодействия, с одной стороны, с Соединенными Штатами в оборонной сфере, да, проведение некоторых там более активных совместных учений, да, демонстрация вот этой связки, с другой стороны, по наращивание оборонного потенциала самой Японии, да, то есть дополнительных вложений в, так сказать, в
ВПК вы имеете в виду?
Да. Ну, да, в принципе, да, наращивание возможностей сил самообороны Японии, да, как фактически, так сказать, по факту вооруженные силы там называются, значит, закупки новых вооружений, усиление противоракетной обороны, то есть вот весь комплекс, скажем, того... тех более самостоятельных возможностей Японии в оборонной сфере, которые возможны для Токио в нынешних условиях.
В завершение Байден говорит, готов ко второму сроку. Это пока со слов американских журналистов, но тем не менее, что вот решение уже принято. Официально и окончательно обещают озвучить после праздников. Как-то Байден собрался подумать, все осмыслить и понять дальше. До этих самых праздников еще неделя, ну плюс-минус опять же, но журналисты уже сообщают, что решение принято. Это что, это прощупывание почвы? Это какой-то посев? Или, может быть, это желание успокоить перед праздниками своих возможных будущих избирателей?
Да, ну, собственно говоря, о том, что Байден может выдвигаться на второй срок, говорилось достаточно активно еще перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые прошли, как известно, в начале ноября. А сейчас, учитывая, что демократическая партия, которая поддерживает Байден, выступила даже чуть более уверенно, чем это ожидали. Ну, угу. То есть потеряла, конечно же, контроль над Палатой представителей.
Зато в Сенате плюс голосочек, да.
Да, но тем не менее потерялась не в таком объеме, как многие ожидали. Угу. Да, в Сенате, в принципе, все получилось даже более оптимистично, чем... да, так сказать, несколько месяцев назад некоторые ждали. Поэтому, в принципе, действующая администрация может сказать, что вот поскольку все пока не так плохо, как да, говорилось об этом еще недавно, вполне, так сказать, вот это повод заявить о возможности выдвижения Байдена на новый срок, в принципе, здесь может быть один из мотивов, чтобы действующий президент США не выглядел откровенно хромой уткой, то есть пока есть, да, пока он оставляет для себя некую публичную возможность для такого выдвижения, он демонстрирует, он и его команда, да, демонстрирует, что он все еще игрок здесь, да, что с ним можно вести переговоры, да, внутри, в том числе, демократической партии ведущих игроков, если не о том, чтобы в итоге он все-таки пошел на выборы, да, то о том, кого он может поддержать в итоге из соратников по партии внутри нее, если все-таки выйдет так, что баллотироваться он не будет. В принципе, мы знаем из американской истории примеры, когда все-таки президент, действующий на достаточно таком уже активном этапе подготовки президентской кампании, отказывался в итоге от участия в ней. Да, можно вспомнить Линдона Джонсона, например, в свое время, да, который, да, ну, может быть, для кого-то...
Михаил Игоревич, прошу прощения, да. Чуть меньше минутки остается, вы очень хороший пример привели, а в данном случае Байден как самостоятельная фигура силен, вот именно как самостоятельный, не как лицо, которое будут выставлять, не как фигуру, которую представляет партия, потому что уже и, говорят, структуру предвыборного штаба решают, и состав, и место дислокации. Полминутки, прошу прощения.
Ну, в любом случае, быть таким полностью самостоятельным игроком в американской системе политической, наверное, сложно. То есть это всегда некие компромиссы с разными группами элит. Ну и плюс к этому все-таки даже после чуть более оптимистичных итогов промежуточных выборов, которые мы наблюдали, позиции Байдена, скажем так, не самые сильные сейчас, да, с учетом имеющихся у него рейтингов. Поэтому,
конечно, ну а там дальше уже его... будут решать и маркетологи, и продюсеры. Михаил Ильич, вам спасибо огромное. Михаил Нижмаков на «Радио Спутник».